Евангелие от Луки, 5 глава, с 1 по 3 стих. Знаменитое озеро Галилеи известно под тремя названиями – Галилейское море, Тивериадское море и Генесарецкое озеро. Озеро имеет длину 21 километр, а ширина его в некоторых местах достигает 12 километров. Оно расположено во впадине, лежит на 225 метров ниже уровня моря, вследствие чего климат там почти тропический. Во времена Иисуса Христа на его берегах было расположено 9 городов с населением не менее 15 тысяч каждый. Геннесарет – название прекрасной равнины, расположенной на западной стороне озера. Земля этой равнины очень плодородна. Иудеи любили объяснять смысл различных слов, а для объяснения названия Геннесарет они имели три варианта, каждый из которых показывал, какой прекрасной была эта местность. Они объясняли происхождение этого названия от слов «кинор», что означает «арфа», поскольку плоды этой долины столь же сладки, как и звуки арфы, или потому что шум волн озера столь же сладок, как и звуки арфы. Ган – сад. Исар – князь, то есть князь садов. Ган – сад – и Ашер – богатство, обилие, то есть сад изобилия. Однажды, когда Иисус Христос произносил проповедь на берегу Генесарецкого озера, народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божье. Он вошел в лодку Симона Петра, попросил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Каждое слово, которое говорил Иисус Христос, было верно и истинно. В его нравственных взглядах все было ясно, а его мораль чиста и приемлема, как в те времена, когда он жил, так и во все века. В его утверждениях не оставалось места для вопросов, в словах не было туманностей, во мнениях колебаний. Он знал, а потому говорил со спокойным авторитетом. Учение Иисуса Христа – это безоблачное утро, восходящее солнце и лучи радостного света. Нет ничего более прекрасного, чем учение Иисуса Христа. Чему же учил Иисус Христос? Во-первых, никогда ни один человек не говорил нам о Боге так, как Иисус Христос. Только Он сказал нам все о Божьей сущности, о Его божественных свойствах и качествах, о том, как Бог смотрит на нас и как относится к нам, грешным людям. Только Иисус Христос дал нам правильное представление о Боге. Бог далекий и грозный, Бог невидимый и страшный был представлен Христом как Бог близкий и дорогой нашей душе, как наш любящий Отец. В учении Иисуса Христа Бог открыт и показан нам на личном примере Христа Богом, который милует кающихся грешников, прощает и спасает их. Иисус Христос сказал: «Бог есть Дух, свет, любовь». Он сказал нам о Боге все, что доступно нашему человеческому пониманию, все, что мы способны вместить. Учение Иисуса Христа о Боге – ничто иное, как последнее и законченное откровение, данное человечеству. Во-вторых, Иисус Христос учил, что грех – универсальная духовная проказа, разрушающая не только душу человека, но и тело. Он является первопричиной всех наших бед. Горе, болезни, страдания, мучения и сама смерть – есть последствия греха. Все скорби, горечь, насилие, трагедии, боль и стыд истории человечества заключаются в одном слове – грех. Но через смерть Иисуса Христа на кресте был пригвожден к кресту грех всех, кто верует в Него. Иисус Христос вознес телом Своим грехи наши на древо. В-третьих, моральное учение Иисуса Христа – самое прекрасное и возвышенное, из когда-либо знакомых человечеству. Нагорная проповедь Христа никогда никем не будет превзойдена. Ни в одном религиозном учении мира нельзя обнаружить такого порицания и нежности, пафоса и простоты, грозного предупреждения и безмерной любви, как в учении Христа. Моральное учение Иисуса Христа – основа человеческой цивилизации, а сам Христос – образец морального совершенства. Новый человек – вот камень, на котором зиждется учение Христово. В-четвертых, Иисус Христос в Своем учении открыл нам, какую ценность представляет собой каждая человеческая жизнь. Он не только показал, но доказал на деле, что ради спасения бессмертной души человека стоит пойти на любые жертвы, страдания и смерть. Христос учит нас уважать в каждом человеке его личность, личную свободу и личную ответственность. В-пятых, по учению Иисуса Христа, любовь есть исполнение всех Божьих заповедей. Любить всех людей, включая наших злейших врагов, благословлять проклинающих нас, благотворить ненавидящим нас, молиться за обижающих, злословящих и гонящих нас, жить в духе любви и всепрощения, не заботиться о завтрашнем дне, быть довольным тем, что есть, все это бесподобно, бессмертно, божественно. Все это учение есть не что иное, как последнее, предельное откровение Божье, данное им падшему человечеству. С приходом христианства наступили новые отношения к побежденным, должникам, пожилым, инвалидам и неизлечимым больным. Христианство внесло в быт человечность, сострадание, милосердие, попечение и заботу. Все это пришло в мир с учением Иисуса Христа, и все это может покинуть мир, если учение Христа будет миром пренебрежено и отвергнуто. В-шестых, Иисус Христос учил, что жизнь семьи зиждется на взаимной любви, и строить ее на каких-то других основаниях значит обрекать семью на неизбежное крушение и развал. В-седьмых, никто не учил так о молитве, как Иисус Христос, потому что никто никогда не молился так, как Он. Он не только учил, как молиться, но на примере собственной жизни показал, что значит вести молитвенную жизнь. В-восьмых, для многих философов и религиозных вождей загробная жизнь – это рассадник всяких сказок и небылиц, являющихся продуктом человеческого воображения. В учении же Иисуса Христа потусторонний мир – это предмет абсолютной реальности и несомненной достоверности. Иисус Христос и Его учение принесли в мир больше света, чем все учения мира вместе взятые. Ни один древний мудрец или современный передовой мыслитель не предложил более разумного назначения человека и более приемлемого смысла нашей земной жизни, чем Иисус Христос. Ни одно человеческое учение не произвело на человечество такого благотворного влияния и не привело людей к свету, как совершенное учение Иисуса Христа. Будем же прилежными и послушными учениками в школе Иисуса Христа. Евангелие от Луки, 5 глава, с 4 по 10 стих. Событие, именуемое в богословии и библейской истории чудесным уловом рыб, является не только одним из многих чудес Иисуса Христа. Это благословенный урок, преподанный Господом о Церкви и ее служителях. В чем же заключается этот благословенный урок? Во-первых, избрав лодку Симона Петра для проповеди Евангелия Царства Божьего, Господь Иисус возвестил всем своим ученикам и последователям, что церковь его является не храм, не золотое здание, не круг отобранных друзей. Христова церковь есть собрание крестом искупленных людей. Рыбацкая лодка с Христовой проповедью Евангелия из нее является вечным символом простоты истинной церкви и независимости церковной кафедры от роскоши храмов. Призывая человеческие души к принятию благой вести из рыбацкой лодки, Иисус Христос преподал этим драгоценную истину, что настоящим храмом Божьим является не церковное здание, а каждое человеческое сердце, принявшее верой Господа Иисуса Христа и Его учение, как мы и читаем в первом послании к Коринфянам, 6 глава, с 19 по 20 стих. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые – суть Божии». Во-вторых, когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. Эти слова повествуют о важной истине в отношении Церкви Христа и Царства Божьего на земле. А какой же? Для Господа не существует неблагоприятных обстоятельств или неподходящего времени. Петр, опытный рыбак, в ответ на повеление Христа закинуть сети днем, говорит ему, что солнечный день является неподходящим временем для ловли рыбы, тем более, что даже в благоприятное время, ночью, они ничего не поймали. Господь Иисус, конечно, знал, в какое время лучше ловить рыбу, но, повелевая Петру закинуть сети, он явил перед лицом всего человечества, что он властелин над всеми неблагоприятными обстоятельствами и что для него нет неподходящего времени. Многие из нас переживали ночи неудач и безуспешного труда, ночи обманутых надежд и напрасной потери сил, которых не так уж и много у людей. Уставший и изнуренный ученик Иисуса Христа часто с тоской ожидает, когда же наступит рассвет и принесет ли он желанный успех. И все же ночь, как бы длинна она ни была, сменяется утром и светлым днем. Этот день – день встречи с Господом. И потому день успеха и благословения. В такой день разочарование сменяется восторгом, потеря – изобилием, страх – неприходящей радостью, сомнение – славной надеждой, и мы воочию видим великие дела Божьи. Созерцание их всегда вызывает в душе священный восторг и гонит всякий страх перед будущим. Тогда у нас воспламеняется одно лишь желание – всегда быть с Господом. Самые неблагоприятные для Церкви Христовой времена дело Господне процветало к удивлению всех, и нива Господня давала обильный урожай. Будем помнить, что с Господом и Иисусом нет неблагоприятных обстоятельств. Богатый улов рыбы в неподходящее для этого время должен всегда ободрять детей Божьих, когда в их жизни наступают неблагоприятные времена и обстоятельства. Как отрадно сознавать, что Иисус Христос – это поистине властелин над всеми нашими неблагоприятными условиями. В-третьих, закинув сети по слову Христа, они поймали великое множество рыбы. Симон был изумлен, ведь, пожалуй, такого улова он еще никогда в жизни не видел. Господь силен благословлять, и Он благословляет, ибо такова сущность Его божественного бытия. Более того, Он ищет повода, чтобы благословлять. В тот день Иисус Христос даровал Симону обильный улов и радость, рожденную послушанием Слову Его. Жизнь веры изобилует неожиданными переходами – от разочарования к восхищению, от недостатка к изобилию, от скорби к радости, от страха к надежде. И кому довелось однажды оказаться на глубине по повелению Господа, тот не будет бояться вновь отправляться туда по Его слову. Кто оставляет свой прежний образ жизни, тот приобретает нечто новое, величественное и славное. Это было чудо, которое совершил Христос. Но совершая чудо, Господь не отверг человеческие средства. Для совершения этого чуда Он воспользовался лодкой Петра, неводом и трудом его. В этом большой урок для Церкви Христовой на земле. Мы знаем, что в первые дни христианства Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви. Книга Деяний, 2 глава, 47 стих. Он делает это и сейчас. Спасение человеческих душ через обращение к Нему – это большое чудо, и Христос творит его не без человеческих средств. Господь спасает грешников посредством проповеди Евангелия, но для нее нужны проповедники, как говорит апостол Павел в послании к римлянам. «Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы, как написано? Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое?» Послание римлянам, 10 глава, 14-15 стихи. Вот почему Иисус Христос избирает в церкви служителей, одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, благовестниками, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Послание Ефесянам, 4 глава, 11-12 стихи. Все это – рыбаки, лодки и неводы для спасения человеческих душ, через которые действует Господь. Нам же Слово Божье говорит: «Достойно начальствующим пресвитерам, труженикам на ниве Господней, должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Ибо Писание говорит: «Не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Первое послание Тимофею, 5 глава, 17-18 стихи. В-четвертых, надо помнить, без Иисуса Христа все это – ничто. Печалью наполнены слова Петра: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали». Лодки могут быть качественными, и неводы хорошими, и труд усердным, но без содействия Иисуса Христа мы будем днями и ночами трудиться напрасно. Будем постоянно помнить, что в труде для Господа присутствие Иисуса Христа и Его благословение – это все во всем. Будем же стремиться к тому, чтобы иметь с Господом Иисусом Христом постоянное общение. Евангелие от Луки, 5 глава, 10-11 стихи. В лодке Симона Петра произошло еще одно событие. Простой рыбак был призван Иисусом Христом на служение благовестника Евангелия. Но прежде чем Симон услышал из уст Христа: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков», из уст Петра прозвучали слова глубокого смирения: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Евангелие от Луки, 5 глава, 8 стих. Что сделало Иоанна Предтечу светильником горящим и светящим? Евангелие от Иоанна, 5 глава, 35 стих. Это было его удивительное смирение, желание умоляться, чтобы возрастал Христос. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 30 стих. «И, вытащив на берег обе лодки, наполненные рыбой, оставили все и последовали за ним». Кто последовал за Иисусом Христом? Евангелист Марк пишет: «Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков. И они, тотчас оставив свои сети, последовали за ним. И, пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Заведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети, и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Заведея в лодке с работниками, последовали за ним». Евангелие от Марка, 1 глава, 16 по 20 стих. «Следовательно за Христом последовали Симон Петр и Андрей, брат его, Иаков и Иоанн, сыновья Завидея, и они стали первыми учениками Господа Иисуса». О первых учениках Христа страницы Евангелия говорят очень мало, но все же мы отчасти можем знать об этом важном факте. Иоанн Богослов говорит, что Андрей и Иоанн были учениками Иоанна Крестителя. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий!» Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Рави», что значит «учитель», «где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним был Андрей, брат Симона Петра. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 35 по 40 стих. Это значит, что еще до встречи с Иисусом Христом они покаялись в своих грехах и были крещены в воде. Они слышали свидетельство Иоанна Крестителя об Иисусе Христе. «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира!» Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. И, должно быть, у них уже тогда зародилась вера в Иисуса Христа как Мессию. Иаков же был призван теперь, по-видимому, в первый раз. Что касается Завидея, отца Иакова и Иоанна, то он не последовал за Иисусом Христом. Не последовал, потому что, как говорит Иоанн Златоуст, по-видимому, не уверовал. И не только не уверовал, но и противостоял добродетели и благочестию. Дальнейшие встречи учеников с Господом Иисусом углубили их веру в Него. Об этом пишет Иоанн. Он, Андрей, первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «камень», Петр. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 41-42 стихи. Призвание, полученное Симоном Петром, Андреем, Иаковом и Иоанном от Иисуса Христа при Галилейском море, означало, что с этого времени они постоянно должны быть с Ним. В этом призвании было сказано: «Идите за Мною». Для осуществления этого призыва необходимо было иметь полное доверие к Иисусу Христу. И они пошли за Господом, хотя и не знали, где и как будут питаться в следующий раз и кто даст им ночлег. Это было проявление веры. Те, которые смотрят на этот шаг без веры, не увидят ничего разумного. Для первых христиан, читавших Евангелие, многое написанное в нем было известно из их собственной жизни, и поэтому пример учеников Христа явился для них великим ободрением. Для христианина есть только один совершенный пример – это Иисус Христос. Все другие – лишь Его отражение. Человек может подражать примеру Господа, следовать Ему по пути смиренной любви, в силу которой Он предал свою жизнь. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 15 стих. Любить своих братьев, как возлюбил их Иисус Христос. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34 стих. Подражать Иисусу Христу – это значит быть подобным Ему. Совершенно естественно, что люди, избранные Иисусом Христом в качестве своих последователей, представляют большой интерес для более близкого знакомства с ними. Кто они, первые ученики Иисуса Христа? Во-первых, это были простые люди. Они не учились в школах и университетах, происходили не из священников или знатных людей, не были ни учеными, ни богатыми. Никто никогда не верил так в простых людей, как Иисус Христос. Авраам Линкольн говорил: «Бог, должно быть, любит простых людей. Он сотворил их так много». При избрании учеников Иисус Христос не спрашивал ничего совета. Он не спрашивал, что думают люди о сыновьях Завидея и Ионы. Господь Иисус знал, что ему нужно делать. Его разум выше разума человеческого, он неисследим. Выбор Иисуса Христа был божественно независимым. Он видел в человеке ценности, которых не видели другие. Господь Иисус как бы говорил: «Дайте мне 12 обычных людей, с которыми, если они будут преданы мне, я изменю мир». Человек больше должен думать о том, что Христос может из него сделать, а не что он сам из себя представляет. Никто не знает, насколько полезным для Царства Божьего может быть каждый из нас. Господь же знает и видит наше настоящее и будущее. И поэтому его призыв на труд в Царстве Божьем безошибочный. Библия говорит: «Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Послание Ефесянам, 4 глава, с 11 по 13 стих. Избрание Божье совершается не по человеческим понятиям. Люди оценивают друг друга по способностям, общественному положению или по материальному состоянию. Господь поступает иначе. Для него не имеет никакого значения, богат или беден человек, известен или неизвестен, уважаемый он или пренебрегаемый окружающими. В своей повседневной жизни ученики Иисуса Христа были трудолюбивыми людьми, но для Господа важнее всего было, что они верили в Него и готовы были отдать свои способности на служение Ему. Вера человека является истинной, если он, слыша благовествование Христова, соглашается с ним, отдается ему и живет согласно ему. Ничто так не нужно человеку, как вера в Господа Иисуса Христа. От нее зависит не только блаженство будущей жизни, но и благополучие настоящей, и не только благополучие отдельного человека, но и благоденствие многих, очень многих людей. Апостол Павел и Сила сказали темничному стражу: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Книга Деяний, 16 глава, 31 стих. Во-вторых, это были труженики, рыбаки. Они ловили рыбу и чинили свои сети. «Я не пророк, — говорил Амос, — и не сын пророка. Я был пастух и собирал сикоморы, плоды, внешне напоминающие смоквы, но не очень вкусные. Но Господь взял меня от овец и сказал мне Господь: «Иди, пророчествуй к народу моему, Израилю». Книга пророка Амоса, 7 глава, 14-15 стихи. Призыв Божий может прийти к человеку не только тогда, когда он находится в Доме Божьем или в уединении, но и тогда, когда выполняет свой обычный труд. Призвание есть зов, который Бог дает услышать человеку, им избранному и предназначенному к вечной жизни и к определенному делу в его спасительном замысле. Апостол Павел говорит: «Посмотрите, братья, кто вы, призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». Первое послание Коринфянам, 1 глава, с 26 по 29 стих. В-третьих, послушание учеников. Иисус Христос не сказал своим первым ученикам: «У меня есть благословенная система, и я хотел бы, чтобы вы изучили ее». Или: «У меня есть важные теории, и я хотел бы, чтобы вы поразмыслили над ними». Или: «У меня есть важные вопросы, и я хотел бы обсудить их с вами». Он сказал им: «Идите за мною». В жизни призванных настал очень важный момент. Решался вопрос об их будущем в Царстве Божьем. Можно представить, что в сердце Петра могла появиться мысль: «Я уже не молодой человек, у меня семья, я имею работу и не знаю, что будет со мной, если отвечу на призыв этого учителя. Наконец, что скажут обо мне люди?» А с другой стороны, все существо Иисуса Христа, его голос и взгляд, все говорило о том, что ему можно довериться. Недолго думая, Петр и Андрей отложили в сторону свои сети и пошли за Христом. Они тотчас, оставив свои сети, последовали за Ним. Евангелие от Марка, 1 глава, 18 стих. Точно так же поступили Иаков и Иоанн. Те и другие братья приняли одно решение – тотчас. Слово «тотчас» очень часто встречается в Евангелии. Очевидно, в данном случае за ним стоит решительность Петра, Андрея, Иакова и Иоанна. Каждому христианину необходимо хорошо запомнить это слово, чтобы святой и богоугодный труд совершать без промедления, тотчас, когда к этому призывает Господь. Решение учеников было окончательным. Они оставили свои прежние дела и прежний образ жизни. Заметим, что здесь не говорится об оставлении греха. Это было уже сделано на берегах Иордана. Они оставили не только грех, но и все, что мешало им следовать за Господом. И поступили очень правильно. В самом деле, что мог бы Господь сделать с теми, кто не желает даже отказаться от незначительных удобств ради Царства Божьего? Для нас, христиан, когда мы следуем за Иисусом Христом, важно не столько то, что Он сказал, а то, кем Он для нас является. Он – наш Спаситель и Господь. Так и первые ученики последовали за Иисусом Христом, потому что они в Нем верой своей увидели обетованного Мессию, Спасителя мира. В-четвертых, результат призвания. Иисус Христос призвал первых учеников для ревностного труда в Его винограднике. Он им сказал: «Идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков». Евангелие от Марка, 1 глава, 17 стих. Христос не использует прежние навыки своих учеников, но возвышает их, возводит на новую высоту. Прежде они были рыбаками, труд их был хороший, полезный. Теперь же Господь Иисус призвал их быть ловцами человеков, то есть теперь они должны будут искать и находить людей для Царства Божьего. Если до сих пор эти ученики заботились о физической пище людей, то теперь Иисус Христос доверил им заботу об их духовной пище. Ни у кого из своих последователей Господь не отнимает их способностей, но возводит их на новый и более высокий уровень. Ученики сначала не были достаточно подготовлены для нового служения, но Иисус Христос обещал сделать их таковыми. «Я сделаю, что вы будете ловцами человеков». Евангелие от Марка, 1 глава, 17 стих. И призванные не стали ссылаться на свою неподготовленность или неумение. Ловить рыбу, конечно, проще, чем работать с людьми, но они не испугались этого нового труда. Если Господь обещал сделать своих последователей достойными новых обязанностей, следовательно, Он и исполнит свое обетование. И Пятидесятница показала, каким сделал Иисус Христос апостола Петра. Кого Иисус Христос призывает, тех и подготавливает. Кто-то сказал, что каждому человеку важно иметь дело, в которое он мог бы вложить свою жизнь. И нас Господь призвал не для покоя, а на служение Ему. Он призвал нас для ревностного труда в деле спасения грешников. Все мы соработники у Бога. Первое послание Коринфянам, 3 глава, 9 стих. Будем же достойны своего призвания. Евангелие от Луки, 5 глава, с 12 по 15 стих. В книге Левит в главах 13 и 14 приведены положения о прокаженных. Самым страшным для больного была изоляция. Куда бы прокаженный ни приходил, он был обречен на одиночество. Он должен жить отдельно вне стана жилища его. Книга Левит, 13 глава, 46 стих. Его изолировали от человеческого общества и принуждали покинуть свой дом. Вследствие этого психологические последствия проказы были и являются поныне столь же страшными, как и физические. Доктор Макдональд в статье, посвященной колонии прокаженных в УГУ, которой он руководил, писал: «Прокаженный столь же страдает душой, сколь и телом. По какой-то причине люди относятся к проказе иначе, чем ко всем другим обезображивающим болезням. Она вызывает в людях стыд и ужас, и несет с собой почему-то чувство вины, хотя ею заражаются так же случайно, как и другими инфекционными болезнями. Прокаженных презирают, и поэтому они часто помышляют о самоубийстве, а некоторые и совершают его». Есть два вида проказы. Туберкулезная форма, называемая черной проказой, и анестетическая белая проказа. Первая, как предполагают, проказа египетская. Книга Второзакония, 28 глава, 27 стих. «Начиналась красными пятнами на лице и членах тела, после чего кожа покрывалась бугорками величиной от булавочной головки до грецкого ореха, переходящими затем в нарывы, выделяющие омерзительный по запаху гной. Эти нарывы разъедали тело до костей. Одновременно появлялись высокая температура и расстройство желудка. Потом наступало общее утомление, кончавшееся смертью». Анестетическая белая проказа выражается более светлыми или красноватыми пятнами, большей частью на туловище в виде больших волдырей с гноем, который разъедает тело, особенно пальцы на руках и ногах, так что они отваливаются по частям. Лицо тоже обезображивается. Расстройство желудка, судорожные припадки и удушье после долгих страданий приводят к прекращению жизни. Проказа – страшная и тяжелая болезнь. Люди боялись ее по трем причинам. Во-первых, в то время она была неизлечима. Во-вторых, она лишала больного права находиться и соприкасаться со здоровыми людьми. В-третьих, в отличие от других болезней, затрагивающих отдельные органы человека, она поражала буквально весь организм – от кожи до внутренних органов, постепенно превращая больного в живой труп. Вот почему эта страшная болезнь является ярким прообразом греха, который также поражает все существо человека – и тело, и душу, превращая его в живого мертвеца по отношению к Богу. Грех – это страшная, отвратительная болезнь, оскверняющая, заразная, неизлечимая, смертельная и мучительная, от которой не свободен ни один из смертных. Итак, мы прочитали, что когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он не сомневался, что Иисус Христос может его очистить или исцелить от этой страшной болезни, но он не знал, хочет ли Господь Иисус это сделать. Мы, христиане, не сомневаемся в том, что Бог всемогущ, и что для Иисуса Христа нет ничего невозможного. Но мы часто сомневаемся, хочет ли Господь исполнить наше желание. мы имеем два рода желаний – всегда угодные Иисусу Христу и те, которые могут быть неугодны Ему. Какие же наши желания всегда угодны Господу Иисусу Христу? Желания, исполнение которых послужит славе Божьей или ко благу нашей души, всегда угодны Иисусу Христу. Желание прощения грехов, исцеления души от греховного недуга, успешного духовного роста и тесного общения с Иисусом Христом, а также и желание исполнения Духом Святым, всегда угодны Господу. Но стремление освободиться от какого-либо переживания, скорби и испытания – это можно выразить Иисусу Христу только с добавлением слов «если ты хочешь». Почему? По очень простой причине. Наши переживания, скорби и испытания могут послужить к славе Божьей или ко благу нашей души. Скорби являются школой, в которой мы познаем себя и наше христианство. Переживание и испытание есть целительное, хотя и горькое лекарство для нашего духовного здоровья. Добродетель, неиспытанная в скорбях, несовершенна. Ее даже еще нельзя назвать добродетелью. В данном случае желание прокаженного совпало с желанием Иисуса Христа. Он простер руку, прикоснулся к Нему. Это прикосновение свидетельствовало о любви Господа Иисуса Христа к несчастному страдальцу. Ни жена, ни дети, ни даже мать прокаженного не могли дотронуться до него. Господь делает для нас больше, чем наши родные и близкие. Как велика любовь Иисуса Христа! Он любит каждого из нас во много раз больше, чем нежно любящая мать свое дитя. Слава Господу за эту Его любовь! Одновременно с прикосновением Христос сказал прокаженному: «Хочу, очистись». Для чего Иисусу Христу нужно было сказать эти два слова? Употребляя слово, Господь показывает, что Он помогает человеку как мыслящему существу. Он обращается к разуму человека. Слово Божье было, есть и будет главным средством Господа для оказания помощи людям. «Хочу, очистись!» После сего слова тотчас проказа сошла с него, то есть он стал чист. Больной тотчас, в то же мгновение, очистился, исцелился от проказы. Какой радостью было наполнено сердце этого человека! И таким образом все узнали, что для Иисуса Христа нет ничего невозможного. Если Он исцеляет от проказы, то что для Него все другие болезни? Иисус Христос исцеляет и от греховной проказы, от неизлечимой болезни греха всех приходящих к Нему с верой. Он говорит: «Ко Мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо Я Бог, и нет иного». Книга пророка Исаии, 45 глава, 22 стих. «Дорогой друг, придите к Иисусу Христу». Далее говорится, что Иисус Христос послал исцеленного к священнику, то есть в Иерусалим, туда, где были священники и приносились жертвы. С одной стороны, Иисус Христос исполнил этим закон о прокаженных. В книге Левит написано: «И сказал Господь Моисею, говоря: вот закон о прокаженном, когда надобно его очистить. Приведут его к священнику. Священник выйдет вон из стана, и если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет взять для очищения двух птиц живых, чистых, кедрового дерева, червленую нить и иссопа, и прикажет священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом, над живою водою, а сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленую нить и иссоп, и омочит их и живую птицу в крови птицы, заколотой над живою водою, и покропит на очищаемого от проказы 7 раз, и объявит его чистым, и пустит живую птицу в поле. Очищаемый омоет одежды свои, острижет все волосы свои, омоется водою и будет чист. Потом войдет в стан». Книга Левит, 14 глава, с 1 по 8 стих. С другой стороны, Иисус послал через этого прокаженного весть о своей всемогущей любви и силе тем, которые за ним никогда не ходили, то есть священникам, во свидетельство им. О, любовь Иисуса Христа и Его забота о душах! Как она велика! Любовь Иисуса Христа постоянна и непоколебима. Она не знает приливов и отливов человеческой любви. Библия говорит: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 13 стих. И действительно, на протяжении всей истории человечества таких случаев жертвенной любви, когда, например, муж добровольно принимал смерть за свою жену, а жена за мужа, было очень немного. Но история не знает ни одного такого примера, чтобы кто-то пожелал отдать свою жизнь за врага. Кто способен объяснить Божью любовь? И кто может вполне описать ее силу и красоту? Высота, на которую любовь Иисуса Христа поднимает нас, верующих, не может быть описана никакими человеческими словами. Любовь Иисуса Христа нас, некогда грешных, сделала святыми. Его любовь и сегодня взывает к нам и ко всем людям. «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня». «Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Евангелие от Матфея, 11 глава, с 28 по 30 стих. В повествовании об исцелении прокаженного евангелист Лука дал один из самых выразительных портретов Иисуса Христа. Во-первых, Иисус Христос в любви своей не оттолкнул человека, который нарушил закон. Прокаженный вообще не имел права обращаться ко Христу и говорить с ним. Но Господь Иисус с пониманием, сочувствием и любовью ответил на отчаянный крик тяжело больного человека. Во-вторых, Иисус Христос протянул руку и прикоснулся к прокаженному. Он коснулся нечистого человека, но для Христа он не был нечистым. Для него это была обычная человеческая душа, находящаяся в отчаянной нужде, душа, нуждающаяся в его исцеляющей силе и любви. В-третьих, очистив и исцелив человека, Иисус Христос послал его выполнить обычный ритуальный обряд. Он исполнил человеческий закон и требования человеческой справедливости. Он не отверг принятые нормы, напротив, когда это было необходимо, подчинялся им. В этом его поступке мы видим соединение сочувствия, власти, мудрости и любви. Будем же и мы со своей стороны подражать Иисусу Христу в мудрости, сочувствии и любви к людям. Да поможет в этом нам Господь!